Капитан Сагнер нехотя согласился. «Практически», — подтвердил он. «По крайней мере, что касается моего опыта на сербском фронте, ни у кого не хватало времени на расшифровку. Это не значит, конечно, что шифры не имеют значения во время продолжительного пребывания в окопах, когда мы там засели и ждем. Что же касается частой смены шифров, это тоже верно». Капитан Сагнер одну за другой сдавал свои позиции. «Главная причина того, что теперь при передаче приказов их штаба на позиции все меньше и меньше пользуются шифрами, заключается в том, что наши полевые телефоны недостаточно совершенны и неясно передают, особенно во время артиллерийской канонады, отдельные слоги. Вы абсолютно ничего не слышите, и это вносит еще большую путаницу». «Замешательство – самое скверное, что может быть на фронте, господа», – пророчески изрек он и опять умолк. «Через минуту», – снова заговорил капитан, глядя в окно, – «мы будем в Рабе». «Господа, солдаты получат здесь по 150 граммов венгерской колбасы. Устроим получасовой отдых». Он посмотрел на маршрут. «В 4.12 отправление, в 3.58 все по вагонам. Выходить из вагонов по ротам. 11-я и так далее. Походной колонной. Направление склад номер 6. Контроль при выдаче ведет кадет Биглер». Все посмотрели на кадета Биглера, словно предупреждая: «Придется тебе, молокосос, выдержать здоровый бой». Но старательный кадет достал из чемоданчика лист бумаги, линейку, разлиновал бумагу, разграфил лист по маршевым ротам и начал спрашивать офицеров о численном составе их рот. Однако ни один из командиров не знал этого толком. Они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках. Капитан Сагнер с отчаяния принялся читать злополучную книгу «Грехи отцов». Когда поезд остановился на станции Раб, он захлопнул ее и заметил: «Этот Людвиг Гангофер неплохо пишет». Поручик Лукаш первый выпрыгнул из штабного вагона и направился к Швейку. Швейк и его товарищи давно уже кончили играть в карты. Один щик поручика Лукаша Балон почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как объедаются господа офицеры. Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так. Еще в войну 66-го года офицеры, как рассказывал ему дедушка, живший на содержании у своих детей, делились с солдатами и курицей, и куском хлеба. Причитанием Балоуна не было конца, и Швейк счел нужным похвалить военные порядки и нынешнюю войну. «Уж очень молодой у тебя дедушка!» – добродушно улыбаясь, начал он, когда приехали в Раб. «Твой дедушка помнит только войну 66-го года, а вот дедушка моего знакомого Рановского служил в Италии еще при крепостном праве. Отслужил он там 12 лет и вернулся домой капралом. Работы для него не находилось, так вот этого дедушку нанял его же отец». Как-то раз поехали они на барщину корчевать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего тятеньки, был такой здоровенный, что его не могли с места сдвинуть. Ну, дед и говорит: «Оставим эту сволочь здесь, на кой мучиться?» А лесник, услышав это, стал орать и замахнулся на него палкой. «Выкорчевать пень, и все тут!» Капрал и сказал-то ему всего-навсего: «Ты молокосос, я старый отставной солдат!» А уже через неделю получил повестку и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Пробыл он там еще 10 лет и написал домой, что когда вернется, трахнет лесника по голове топором. По счастью, лесник умер раньше своей смертью. В этот момент в дверях вагона появился поручик Лукаш. «Швейк, идите-ка сюда», — сказал он. «Бросьте ваше глупое разглагольствование, лучше разъясните мне кое-что».
«Слушаюсь, иду, господин обер-лейтенант».
Поручик Лукаш увел Швейка с собой. Взгляд, которым он наградил его, не предвещал ничего хорошего.
Дело заключалось в том, что во время позорно провалившейся лекции капитана Сагнера поручик Лукаш, сопоставив факты, нашел единственно возможное решение загадки. Для этого, правда, не пришлось прибегать к особо сложным умозаключениям, так как за день до отъезда Швейк рапортовал Лукашу: «Господин обер-лейтенант, в батальоне лежат какие-то книжки для господ офицеров. Я принес их из полковой канцелярии». Когда Лукаш и Швейк перешли через второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обиняков спросил: «Швейк, что стало с этими книжками?»
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это очень длинная история, а вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. Помните, вы разорвали официальные отношения касательно военного займа и хотели мне дать подзатыльник. А я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде, во время войны, люди платили с окна. За каждое окно 20 геллеров. И с гуся столько же. И... «Этак, Швейк, мы с вами никогда не кончим», — прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы этот прохвост Швейк самого важного не узнал и не мог этого использовать. «Знаете Гангофера?» «Кто он такой?» — вежливо осведомился Швейк. «Немецкий писатель, дурак вы этакий», — обозлился поручик Лукаш. «Ей-богу, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку. «Лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем
Гайком Владиславом из «Домажлиц».
Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняжку за чистокровного шпица. Очень веселый и порядочный был человек. Посещал он один трактир и всегда читал там свои рассказы, такие печальные, что все мы со смеху умирали, а он плакал и платил за всех. А мы должны были ему петь. «Домажлицкая башня росписью украшена. Кто ее так размалевал? Часто девушек целовал. Больше нет его здесь, помер, вышел весь».
«Вы не в театре», — орет, как оперный певец, — испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу «помер, вышел весь». «Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать, обратили вы внимание, что те книжки, о которых мы говорили, сочинение Гангофера. Так что стало с теми книжками?» — злобно выпалил поручик.